Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогая церковь, алмаз Божий, драгоценные святые, искупленные Христом. И на самом деле это пение, замечательное пение, которое показывает нам эту вечную перспективу, когда в вечности мы вместе с вами будем прославлять Бога. То есть наш путь здесь на земле, он не вечный. Придет момент, когда мы соберемся там в присутствии Агнца Христа, распятого за нас и живого, и воскресшего, и вместе с Ним будем пребывать там в небесах. И это реальность, о которой говорит Библия, это не выдумка, это правда, это реальность, которая реальнее всей остальной реальности. Сейчас я хотел бы начать проповедь, которая называется «Атмосфера истинного поклонения», с чтения текста. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 11 главу, и мы прочитаем с вами с 15 до 19 стих, 15 по 19 стих. Сегодня мы с вами пересекаем экватор книги Откровения. Мы с вами находимся в середине книги Откровения. Итак, будем читать с 15 стиха. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Божий, Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать воздаяние рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отворился храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Признаюсь, непростой текст оказался для меня. Очень много нужно объяснить, очень много нужно пояснить, чтобы вы могли понимать, о чем здесь идет речь, и чтобы этот текст, он был реально практичным в наших жизнях. Всегда бывает сложно, когда мы переходим к тексту Писания, особенно когда идет речь, например, о книге Откровения, об уникальных событиях будущего. Всегда бывает сложно, как это можно практически применить в нашей жизни сегодня. Как книга Откровения сегодня может работать в моей жизни? Это была непростая задача. И я благодарю вас, что вы молитесь и помогаете мне, и поддержите меня, чтобы я мог проповедовать ясно. Уже немало написано книг о том, что такое истинное поклонение Богу и как должны поклоняться верующие люди. Наверняка посвящается немало конференций теме поклонения. Но даже если об этом, о теме поклонения, будет написано в 1000 раз больше книг и будет посвящено в 1000 раз конференций больше, тема поклонения не будет исчерпана. Это будет всегда насущно, это будет всегда важно, это будет всегда актуально. И понятно почему, потому что Бог создал нас для поклонения Ему. Прославлять Бога невозможно, не поклоняясь Ему. Невозможно прославлять Бога всей своей жизнью вне поклонения Ему. И в будущем, когда мы окажемся на небесах, мы окажемся с вами в атмосфере насыщенного поклонения. Все, что отвлекает нас от поклонения здесь на земле, там на небе будет удалено. Все то, что мешает нам здесь правильно поклоняться, в духе и истине, с должным образом, с правильным состоянием сердца, на небесах это будет все удалено. Поэтому поклонение в небесах будет абсолютным, будет совершенным, будет святым, чистым, благоговейным, неподдельным, искренним, желанным и вожделенным. Иногда нам сложно понять истину о том, чем будут спасенные заниматься на небесах. Мы берем земное лекало, земное представление о поклонении и стараемся приложить к небесам. И думаем, неужели вот эта вся вечность, длящееся вечно поклонение, ну как это скучно, я 2 часа на собрании не могу выдержать, а там мы вечно будем поклоняться Богу. Но на самом деле все будет не так, как мы представляем. Когда мы окажемся в вечности, мы будем желать, хотеть, стремиться и радоваться каждой возможности поклоняться и прославлять Христа. Еще почему мы можем неправильно думать о поклонении в небесах, потому что, будучи здесь на земле, мы очень редко, давайте будем честными, очень редко, очень мало практикуем истинное благоговейное поклонение. Мы не научены тому, как с пользой и наслаждением проводить время с Богом. Необходимо учиться тому, как поклоняться, когда вы одни, и как поклоняться, когда мы собираемся вместе в воскресный день. Этому нужно учиться. Можно сказать, что здесь, на земле, мы репетируем то, что будет в небесах. И знаете, это странно звучит, если вы хотите в небеса, и при этом без энтузиазма думаете о поклонении здесь, на земле. Вы хотите на небеса, но здесь эта тема для вас скучная. Уже сегодня, находясь здесь на земле, в несовершенных телах, в непростых обстоятельствах, придя на это собрание, очень важно каждому из нас возрастать в поклонении Богу, возрастать эмоционально, интеллектуально. Когда мы собираемся вместе, а я говорю о верующих в первую очередь, каждый из нас ответственен созидать атмосферу поклонения здесь. Это не просто, но это важно. Еще раз, очень важный тезис, очень важная идея, о которой я хочу говорить всю проповедь. Мы все с вами ответственны созидать атмосферу поклонения, когда собираемся вместе в воскресный день. Атмосфера поклонения – это вы, братья и сестры. То, о чем вы думаете на собрании и как вы думаете, либо созидает атмосферу поклонения, либо разобщает атмосферу поклонения. То, как и с каким сердцем вы поете Богу, то, как и с каким сердцем вы жертвуете – то, как вы принимаете обличение, когда слышите Слово Божье, и то, как вы принимаете ободрение, то, как вы реагируете на молитвенные нужды, то, как вы относитесь к новым людям, которые приходят на наше собрание, все это созидает или, наоборот, разрушает атмосферу поклонения. И сегодня мы постараемся ответить на вопрос, как я лично могу созидать атмосферу для истинного поклонения. Четыре действия, созидающие атмосферу истинного поклонения. И первое действие звучит следующим образом. Напоминай себе о наступающей реальности Царства Христа. Может быть, сложно звучит, но это из текста. Напоминай себе о наступающей реальности Царства Христа. Посмотрите, пожалуйста, у вас уже книга Откровения открыта, в 15 стих. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Если посмотреть следующий стих, там мы видим отклик на провозглашение воцарения Христа. Посмотрите 16 стих. «И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу». Мы видим, как старцы поклоняются в ответ на истину, в ответ на воцарение Христа. Давайте немного поговорим о том, как развивается тема царства в Библии. Это очень важно. Я сегодня, может быть, почти пол проповеди посвящу тому, чтобы помочь вам понять немного больше о теме царства. Мы часто слышим об этом, но у нас нет более широкого взгляда на то, как Библия представляет идею царства. Оказывается, в Библии тема о царстве далеко не последняя. Поначалу, во времена Ветхого Завета, Бог напрямую был царем своего народа. Была такая теократия. Бог напрямую управлял своим избранным народом. И сейчас будет полезно включить слайд. Но однажды народ Божий, который был под прямым правлением Бога, он захотел быть народом таким, как все остальные народы. Они видели, что другие народы имеют царей, и не от великой духовности. Израиль вдруг просит, просит Бога дать ему царя, как у прочих народов. И с этого момента началась история царей израильских. Сначала было одно объединенное царство, которое длилось 120 лет. И на этой схеме, видите, небольшой хвостик в начале, эти 120 лет царства под правлением трех царей Саула, Давида и Соломона. Потом из-за греха Соломона царство разделилось на северное и южное. Северное и южное царство. И северное царство – это те 10 колен, всего было 12 колен, которые находились севернее Иерусалима, они откололись. Они создали столицу в Самарии и стали называться Северным царством. Другое царство называлось Южным царством, и там осталось 2 колена со столицей в Иерусалиме. Спустя время Северное царство впало, выдало поклонство. Северное царство продержалось меньше, и в 722 году ассирийцы захватили Северное царство, арестовали и увели в плен народ Израиля. Южное царство продержалось дольше. Были пророки, были те, которые пришли после Давида, его родственники, воссели на престоле, и были верные пророки, которые убеждали южан, это южное царство, быть верным Богу, держаться заповедей. Но несмотря на это, южное царство, оно тоже впало, выдало поклонство. И в 586 году до Рождества Христова пришел царь Навуходоносор и увел их в плен. Хотя было много переселений, но я не буду обращать на эти детали внимания. В принципе, вот так понимают то, что было с разделенным уже царством. И с этого момента до сих пор в Израиле не было правителя из дома Давидова. А ведь Бог обещал всему Израилю, и особенно Южному царству, Он обещал, что из дома Давидова воссядет царь на престоле, который будет царствовать не 100 лет, не 200 лет, он будет царствовать вечно. Прошли годы, шли столетия, а царь так и не появлялся. Прошло время, и буквально перед тем, как начался Новый Завет, появляется Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, иначе его называли предтеча Мессии. Он пришел для того, чтобы приготовить путь истинному царю, который вот-вот должен был прийти и воцариться, и царствовать в Израиле. Вы помните, как проповедовал Иоанн Креститель? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И вы понимаете, что имел в виду Иоанн. Он был предтечей, он пришел приготовить путь Мессии, и он говорил эту проповедь, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, в контексте того, что уже Израиль знал прежде о Царстве, что Израиль прежде слышал об обетованиях, что придет Царь, который воссядет на престоле. Затем, после проповеди Иоанна Крестителя, последовала проповедь Христа. Вы знаете, если читаешь его проповеди, его посыл, как он объяснял и возвещал, то тема царства в проповеди Христа одна из основных. Например, Матфея 4:23, там написано: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие царства». Итак, мы замечаем эту нить, которая длится еще оттуда, из Ветхого Завета, и которую потом представляет Иоанн Креститель, и потом Христос проповедует о Царстве. И у вас может возникнуть вопрос, ну как же понять ответ Христа Пилату? Помните тогда, когда он был на допросе у Пилата, Иисус ответил Пилату и сказал в ответ на вопрос: «Ты царь иудейский?» Он сказал: «Царство мое не от мира сего», или «не от мира этого». Говоря это, Иисус не имел в виду, что его царство не имеет ничего общего с этим миром. Это очень важно понять. Когда он говорил: «Царство мое не от мира сего», это не означало, что он отвергал идею реального физического воцарения на престоле. Когда он говорил, что мое царство не от мира сего, это значило, что царство, которое я получу его не из рук людей, а от Бога. И второе, он имел в виду, что его принципы воцарения не будут мирскими, не будут неправильными, нечистыми, греховными. Он взойдет на царство не мирским способом. Итак, мы видим, что царство образовалось, И еще одна важная деталь, которую я хочу сказать. Был момент в жизни Иисуса Христа, и об этом описано в Матфея 13 главе. Это переломный момент в служении Христа. Если вы внимательно читаете Матфея, вы увидите, что почему-то в 13 главе Иисус начинает проповедовать притчами. Так что те, которые слышат, не понимают, а ученики даже вынуждены спрашивать Его и говорить: вот ты притчами учишь, теперь объясни, что это значит. Это был переломный момент, когда Иисус Христос или Бог в Иисусе Христе решил скрыть истину от тех, которые были не готовы ее принимать, но открыть истину тем, которые готовы были спрашивать и учиться у Христа. Так вот, в Евангелии от Матфея Иисус Христос вдруг начал учить притчами о царстве. И с этого момента, я бы так сказал, началась фаза царства, которая закончится при втором пришествии Христа. В некотором смысле, во время первого пришествия Христа, когда Израиль не принял своего царя, своего мессию, произошла отсрочка наступления царства. Вот это важно понимать. Иисус пришел, Он называется Мессия, помазанник, все Ему кричат «Осанна», называют Его царем, но мы не видим, что Он восходит на престол. Причина – Израиль, оказывается, был не готов к тому, чтобы принять царя. Происходит отсрочка принятия Мессии, и в этот момент Бог начинает открывать другую тайну. Тайна царства, и в тайне царства Бог открывает тайну о церкви. Послушайте, когда Мессия был не принят своим народом, Бог запускает свою от вечности запланированную программу начала открытия церкви. Таким образом, Израиль отодвигается на время в сторону, чтобы потом вернуться к Израилю, но теперь Бог желает спасти все народы через тайну, которая открывается как церковь. Таким образом, Иисус Христос восходит на небеса, Он посылает Духа, сошествие Духа в день Пятидесятницы, и начинается новая фаза царства, и появляется церковь. Церковь существует, и мы с вами находимся где-то здесь. Потом придет момент, когда церковь будет восхищена на небеса, и Бог опять вернется к вопросу с Израилем, и Он придет, чтобы царствовать 1000 лет, и воссядет на престоле. Вот что вам важно знать. И когда мы говорим с вами о церкви и о царстве, мы должны, это очень важно, понимать, что церковь не равно царству. Церковь можно назвать входом в царство. Это вход в царство. Как раньше через Израиль язычники и все остальные народы могли входить в царство, принимая господство Бога над собой, так и теперь, когда мы с вами живем, церковь – это своего рода вход в царство, это не царство, но вход в царство через принятие Евангелия царства, когда человек кается в своих грехах и принимает господство Христа. Помните, мы часто говорим, господин ли Христос в твоей жизни? Повелевает ли тебе Бог через Библию, как нужно жить? Действительно ли ты подчиняешься заповедям? А подчиняться может только тот, кто принял Христа как царя в своей жизни. Таким образом, церковь становится входом в царство, и это пока духовным образом. Но придет момент, когда Христос возвратится. И сейчас мы с вами изучаем книгу Откровения и находимся вот здесь в семилетней скорби. То есть смотрите, что происходит. Происходит следующее. Было два царства. Эти царства были физические, реальные физические царства, где правили физические цари. И один царь, Давид, получает обетование, что после него воссядет царь. И этот царь пришел, когда проповедовал Иоанн Креститель, но царя не приняли. И тогда начинается новая фаза царства или отсрочка для Израиля, и начинается фаза для церкви. Церковь становится входом в царство, но потом, когда церковь будет восхищена на небеса, видите, о чем мы говорили с вами не раз, придет момент, когда церковь заберется на небеса, Бог вернется к вопросу с Израилем. Так вот, 7 лет скорби, эти 7 лет, согласно книге пророка Даниила, определены Богом для того, чтобы заниматься Израилем. 7 лет скорби прежде всего для Израиля. Почему? Потому что в течение 7 лет скорби 1/3 Израиля уверует. И потом Иисус придет как царь и воссядет в Палестине, в Иерусалиме, на царство. Это сложно, братья и сестры, но это важно. Нам важно это понимать, чтобы мы могли правильно смотреть с вами на книгу Откровения и на многие вещи, которые связаны с царством в Библии. Видите, начинается тысячу лет возвращения Христа, и потом тысячу лет перетекает в новое небо и новую землю, где Иисус продолжит царствовать. Вот почему царь будет царствовать вечно. Поэтому эти обетования реальны, это не 100 лет, не 200, это вечно. Хорошо, я надеюсь, вам эта идея понятна. Теперь посмотрите, пожалуйста, в 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Посмотрите, что мы здесь видим с вами. Обратите внимание на эту фразу в 15 стихе «Царство мира сделалось». В конце этой фразы стоит глагол «сделалось», и на греческом языке это форма глагола, называется футуристический аорист. Это важно понимать тем, кто толкует текст. Что такое футуристический аорист и с чем его едят? Я редко использую умные вещи в таких проповедях, но чтобы вы запомнили, футуристический говорит о будущем. Так вот, когда греки, которые знают греческий язык, смотрят на этот текст, и они видят вот это слово «сделалось», это значит, что глагол в этой форме используется для описания события, которое еще не произошло, так, как будто бы оно случилось. Еще раз, с помощью этой грамматики в этом тексте показывается или говорится о факте царства, которое еще не наступило, но говорится об этом факте, как будто бы уже это царство наступило. Понятно вам, да? Хорошо, почему это важно? Таким образом, Бог через грамматику греческого языка выражает абсолютную уверенность в том, что это событие непременно случится, что Царство Божье непременно на земле наступит. Послушайте, когда Иоанн услышал эти слова, на дворе были 90-е годы по Рождеству Христову. То есть это было почти 2000 лет назад. И вот перед ним Бог развернул картину. Можешь открыть третий слайд, не первый, а третий. Бог развернул картину о том, что будет в будущем. Фактически Бог что сделал? С помощью видения этого старца, которому было больше 90 лет, он помещает в такое состояние видение, что он видит все как в реальности то, что будет в будущем. Иоанн становится невольным участником событий будущего, чтобы потом написать нам и рассказать подробно, что нас ждет в будущем. Так вот, я сейчас хочу вам еще раз напомнить, что же Иоанн видит. Итак, помните, если взять с 4 главы, даже с 1 главы, он видит царственного Христа или великолепие Христа, который обращает, ходит среди 7 светильников, и он заботится о каждой церкви, и он посылает послание каждой церкви, чтобы исправить неправильное состояние церквей. Потом в 4 главе мы видим трон, превознесенный на небесах, и он видит Агнца как бы закланного, да, который выходит на эту арену общую, и мы видим Бог Отец, он передает ему свиток истории или свиток, в котором было описано то, что ждет землю в будущем. Также это было право Христа на владычество на земле. И когда Иисус принимает этот свиток, можно нажать, происходят следующие события. Начинается 7 лет скорби. Первые 3,5 года вы видите и вторые 3,5 года. Вот эти печати, которые здесь вы видите, эти печати показывают то, что Христос снимает со свитка печати, свиток расправляется, и мы читаем суд за судом, который проливается на землю. Потом будет 7-я печать, которая дает действие 7 труб. 7 трубам. Помните, мы говорили, что 7 печатей запускает 7 труб. Эти 7 труб здесь показаны. Видите, эта печать 7-я, она большая. И фактически, скорее всего, так оно и есть, она будет заполнять вторую половину 7-летней скорби. Вторую половину 7-летней скорби. То есть 6 печатей – это первые 3,5 года скорби на земле. 7-я печать – это не что иное, как 7 труб, которые будут трубить ангелы. И потом, можно еще нажать, 7-я труба, вы видите, да? 7-я труба запускает 7 чаш, которые выливаются на землю. Вот так, в принципе, и построена книга Откровения. Она построена, как последняя часть раскрывает новые 7, потом последняя часть опять новые 7. И все это идет в таком наплывающем действии. Увеличивается степень наказания нечестивых, увеличивается степень бедствия. И знаете, где мы с вами находимся? Посмотрите еще раз, пожалуйста, в вашей Библии, 15 стих. «И седьмой ангел вострубил». Видите? Вы теперь можете уже подсказать мне, где мы находимся с вами с Иоанном. Вот она, седьмая труба, но еще мы не читаем с вами о семи чашах. Еще не начали изливаться семь чаш. Так вот, воцарение Христа, возвращение и воцарение Христа будет после того, когда будут излиты семь чаш. Но мы сейчас только слышим с вами звук трубы. Еще семь чаш не излито, еще царство реально не установилось, а Иоанн слышит, что царство уже установлено. Понимаете теперь, где мы находимся? Фактически он слышит о факте, который будет в будущем, как о том, что уже есть в настоящем. То, что есть в настоящем. Что это значит? Это значит, что установление Царства Христа со стопроцентной вероятностью непременно произойдет, и никто не может этому помешать. Можно выключить картинку? Помня об этом, как это может быть полезно для нас? Помня об этом, мы можем созидать атмосферу поклонения, когда мы собираемся вместе. Послушайте, братья и сестры, мы сейчас с вами живем в мире, где царствует другой царь. Библия называет этого царя сатана, дьявол, клеветник, рыкающий лев, дракон, Люцифер, князь, господствующий в воздухе. Сейчас мы живем с вами в то время, когда еще не воцарился Христос и не проявил свою царственную власть на практике. И это правда, Библия говорит, хоть о его временном, но реальном царстве дьявола. И он дьявол, поскольку он лжец, он стремится внушить нам, что все будет так, как есть сейчас. Когда мы живем день за днем и видим этот беспредел вокруг, эту несправедливость, мы начинаем думать, что так будет всегда. И это неправильно. Это философия мира, которая влияет на наше мышление, чтобы мы не думали о том, что так не будет всегда. Чтобы у нас не было оптимизма, дьявол давит и задавливает через то, что мы видим вокруг. Он может продвигать такую философию, что на коне будет всегда тот, кто любит деньги и, например, подкупает судей. Он хочет внушить нам, что христиане – ничто в этом мире, они слабы и беззащитны, поэтому не модно, не хорошо быть верующим человеком. Он, дьявол, хочет искусить нас, чтобы мы стали завидовать неверующим. Он хочет, чтобы мы вступили на путь греха и исполняли его волю. Но вот сегодня мы слышим о том, что Царство Христа – непременно будет установлено. Просто поместите эту истину в глубину вашего сердца и вспоминайте об этом, напоминайте себе постоянно. Возрастать в Боге, укрепляться в Боге, если вы будете помнить, что так не будет всегда то, что вы видите вокруг себя. Если мы будем об этом напоминать себе, это будет созидать наши души, а значит и атмосферу истинного поклонения в собрании. Вы сможете искренне от всего сердца радоваться Христу, Царю, который грядет, чтобы лишить дьявола его власти. Вы можете справиться с гнетущими мыслями о том, что вокруг все плохо и нет конца этой неправды. Вы сможете побороть искушение думать, что с дьяволом и грехом легче и лучше, чем со Христом. Почему? Потому что у вас есть ожидание наступление реального царства, где Христос установит свое правление. Справедливое, праведное, чистое, святое и великолепное. Итак, как я лично могу созидать атмосферу для истинного поклонения? Напоминая себе о наступающей реальности царства Христа. Второе созидающее действие. Второе созидающее действие, которое мы находим в нашем тексте, не только напоминая себе о наступающей реальности Царства Христа, но также выражая внешнее благоговение Царственному Христу, выражая внешнее или внешнее благоговение в адрес Царственного Христа. Здесь уже не первый раз упоминается 24 старца. Посмотрите в 16 стих. «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу». Это не первый раз, и вы помните, первый раз старцы появляются в 4 главе, это великий престол, где восседал Бог, и 24 старца окружали этот престол, и они поклонялись Богу, они славили Его. Там же в 4 главе мы видим, что эти старцы, они уже сидели на престолах. И, возможно, вы думаете, ну кто такие эти 24 старца? И помните, я вам объяснял уже тогда, что 24 старца представляют церковь, которая будет восхищена на небеса до начала великой скорби. 24 старца, они, скорее всего, олицетворяют церковь, которая, смотрите, соцарствует со Христом, поскольку эти старцы восседали на престоле, это говорило о том, что Бог перепоручит или даст, или поделится своим царством с своей церковью. Также там же мы видим, что на головах этих старцев золотые венцы. Это указывает на награду, которая будет дана верующим. И также эти старцы были облачены в белые одежды, что говорит о вмененной праведности Христа. Итак, 24 старца – это восхищенная, прославленная, одаренная венцами церковь. И вот эти старцы встают со своих престолов и падают на лица свои и поклоняются Богу. Превознесенная, прославленная церковь выражает свое глубокое, вот сейчас запомните, сосредоточьтесь, глубокое почтение и благоговение. Они простираются ниц пред царем царей и Господом господствующих. И важно понимать, что этот текст не предписывает нам конкретную форму поклонения. То есть, когда мы читаем этот текст, и мы видим, что эти старцы, которые олицетворяют церковь, падают ниц перед престолом, это не значит, что сейчас вы должны вдруг упасть ниц, и тогда ваше поклонение будет правильным. Но здесь есть очень важный, полезный принцип. А принцип следующий. В поклонении важно не только внутреннее состояние, но и внешнее выражение. В поклонении важно не только внутреннее состояние, еще о внутреннем состоянии мы поговорим чуть позже, но и внешнее выражение. Наша одежда, наш внешний вид, наше поведение, наша поза, наше выражение лица, все это, с одной стороны, должно быть естественным, не актерским, с другой стороны, все это должно соответствовать тому, что мы делаем во время воскресного собрания, как, например, сегодня. Вот несколько советов, как практически можно выражать благоговение, а значит и созидать атмосферу истинного поклонения. Старайтесь перед собранием, как это нетривиально звучит, отключать ваши сотовые телефоны. Подготовка к благоговейному поклонению начинается уже раньше, когда вы думаете, а что есть у меня, или во мне, или со мной, или с собой, что может отвлекать братьев и сестер во время общего поклонения от того, чтобы думать о Христе и сосредотачиваться на истине Писания. Если вы такой забывчивый человек, и вы забываете выключать телефон, вообще его оставляете дома. И если вдруг вы и то, и другое забыли, по какой-то причине, вдруг к удивлению всех и своему, вы заметили, что этот телефон начал звонить во время проповеди на собрании, не нужно громко отвечать на этот телефон, поскорее его выключите, покраснейте и в следующий раз не приносите его с собой. Еще есть совет, который будет помогать нам правильно относиться к служению. Не приходите на собрание с пакетами, которые шуршат так громко, что другим тяжело слышать проповедника. Маленькая деталь, но очень много звука она издает. Если вдруг так случилось, что вы закашлялись во время собрания, это бывает, у каждого может случиться, и вы не можете остановиться. Не надо продолжать с геройской верой оставаться на своем месте. Выйдите и прокашляйтесь туда. И потом можете вернуться и сесть в собрание, потому что другим будет сложно слушать проповедь. Все это выражает ваше благоговение или не выражает ваше благоговение перед Богом. Еще старайтесь дисциплинировать свое тело. Не ерзайте, не глазейте по сторонам. Для того, чтобы сосредоточиться на проповеди, пишите краткий конспект. Не надо все подряд писать, но основные пункты вы можете записывать, какие-то основные мысли. Это позволит вашему уму сосредоточиться на теме проповеди, а не гулять по залу и наблюдать, как летают мимо мухи. То есть вы можете сосредотачиваться на истинах Писания. Еще не пытайся во время собрания постоянно наладить прическу. У тебя было время это сделать дома. Не чешись, не массажируй шею, уши. Все это может отвлекать других. Извините, что я говорю об этом подробно, но я вижу, что наступил такой момент, когда нам нужно об этом поговорить. И я надеюсь, вы примете это для того, чтобы улучшить нашу атмосферу. Во время пения старайся прислушиваться к мелодии и думай над содержанием. Вот что вам поможет не отвлекаться на то, как выглядит Паша и Настя. Думайте не над тем, почему он надел сегодня белую водолазку, а над тем, а что же мы поем, о чем говорят строки этого гимна, и как это мне поможет лучше узнать о Боге. Иногда, я признаюсь, я ловлю себя на мысли, что я пролетаю два куплета и даже не помню, что я спел. Мне стыдно. Я пою Богу и вообще думаю о другом. Это неправильно. Нам нужно думать над тем, что мы поем. И тогда в этом будет участвовать наше сердце. И это будет выражать ваше благоговение к Богу. Еще, если у тебя сильный голос, сильный, хороший, звучный голос, старайся снизить громкость, чтобы другие могли слышать мелодию и пение других верующих. Если у тебя голос слабый, плохой слух, не стесняйся, продолжай петь, ведь ты это делаешь пред Господом, это не концерт. Это все правильное отношение к общему собранию. Время от времени полезно оценивать свою мимику, свое выражение лица. Если ты поешь радостные песни, то пусть у тебя будет улыбка. Если гимны, то пусть будет у тебя торжество. Если псалмы, которые звучат, они передают идею раскаяния в грехах, идею переживания в жизни. И если это созвучно твоей жизни, то выражай скорбь и переживание. Если нужно, ты можешь плакать. У тебя могут быть слезы. И это все нормально, нормально в общем собрании. Не стесняйся слез. Конечно, ты не должен кричать и рыдать, чтобы другие окликнулись и смотрели только на тебя, но все должно быть в определенную меру, естественно, не актерски. Все это, с одной стороны, должно помочь нам помнить, что мы не одни, вокруг есть другие верующие. Но в то же время это не должно мешать вам лично предстоять пред Богом и выражать внешнее благоговение царственному Христу. И так, оказывается, старцы нас могут многому научить. Тогда в небесах это будет естественно падать ниц пред престолом. Я не знаю, я там не был, но Писание говорит, что это будет тогда естественно. И старцы не будут стесняться выражать свое благоговение перед Богом. Но и здесь, на земле, сейчас нам всем нужно возрастать в том, как мы выражаем благоговение Богу. И над этим нужно каждому поработать. Хорошо. Итак, каждый из нас ответственен созидать атмосферу поклонения. Первое, напоминай себе о наступающей реальности Царства Христа. Это поможет тебе справиться с давлением со стороны другого князя, который хочет задавить, чтобы ты стал думать по-другому. Второе, выражая внешнее благоговение Царственному Христу. И теперь третье действие, которое помогает созидать атмосферу истинного поклонения. Сосредотачивайся на качествах Царственного Христа. Сосредотачивайся на качествах Царственного Христа. Посмотрите 16 стих и дальше 17. Итак, 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря. И смотрите, что же они говорили. «Благодарим Тебя, Господи Боже, Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». То есть все то внешнее благоговение, о котором мы сказали прежде, связано с внутренним состоянием. Это будет уже правильно. То есть мы не можем просто быть актерами. Нам нужно то, что есть у старцев в этом тексте. Душа верующего приходит в состояние трепета и благоговения. Послушайте, это важно. Наша душа приходит в состояние трепета, если вы верующий человек, когда вы сосредотачиваетесь на характере, на качествах личности Бога. Что сделал Бог с вашими душами в момент возрождения? Он дал вам способность ценить Христа, благоговеть пред Ним и восхищаться качествами Бога и всей Троицы. Это то, чего лишены неверующие люди. Хотите узнать, верующий вы человек или нет? Восхищает ли вас личность Бога? Это один из кардинальных важных вопросов и тестов. Если я верующий человек, я буду восхищаться личностью Христа и всем многообразием качеств Бога и всей Троицы. Это будет меня побуждать поклоняться Ему. Матфея, 13 глава, когда Иисус Христос говорил, не надо даже открывать, я вам просто прочитаю этот момент, который поможет подтвердить это утверждение. Матфея 13 глава, когда Иисус Христос говорит в притчах о царстве, такие тайны, да, и там Он старается передать идею царства разным образом. Так вот, есть две притчи, которые очень похожи. И они показывают, к чему готово сердце человека, который возрожден. Я вам прочитаю эти притчи, а вы послушайте. Еще подобно, говорит Иисус Христос, Царство Небесное сокровищу. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя человек, утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Итак, что мы здесь видим? Когда человеку открывается царство и царственный Христос, он продает все, он радуется, и он готов отдать всю свою жизнь и все, что он накопил, ради того, чтобы приобрести это царство, потому что оно ему ценно. И следующая притча очень похожа. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Итак, вы купец, вы ищете жемчужины. Это уже возрожденный человек, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Вот смотрите, идея ценности. Неверующие люди не способны ценить царство Христа и Христа как царя. Верующие люди принимают способность от Бога, как эти купцы в притче, продать все ради приобретения самого ценного. И мы понимаем, что идея язык продать все, это не значит, что вы должны теперь продать квартиру, чтобы Христос стал ценным для вас. Идея вот, вы готовы всю свою жизнь посвятить, все, что ценное в вашей жизни, готовы отдать вслед или после того, как вы принимаете Христа как наивысшую драгоценность. Посмотрите, какие ценности Божьей личности подмечают во время прославления 24 старца. 24 старца там, перед престолом Бога, поклоняются Ему. И смотрите, они не просто в каком-то пустом, нелепом неведении находятся, но они начинают размышлять о Боге, о Его ценных качествах, о Его атрибутах. И здесь подчеркивается три таких момента, три качества или описания, или характеристики личности Божией. Первое – это могущество Бога. Говоря, благодарим Тебя, Господи Боже, Вседержитель, Пантократор по-гречески – благодарим Тебя, Вседержитель, Вседержитель. Что это значит? Интересно, что в книге Откровения, вообще во всем Новом Завете, это слово повторяется 10 раз. И из 10 – 9 раз в книге Откровения. Это значит, что книга Откровения буквально поглощена идеей о всеобъемлющем, всеохватывающем, несравненном могуществе Бога. Здесь подчеркивается могущественная сила и власть Бога. И старцы это понимают, что Бог, Он самая могущественная личность во вселенной. И они поклоняются, и они славят Его за это. Для того, чтобы выполнить сверхзадачу по установлению царства во всей вселенной, должна быть, или личность должна обладать сверхмогуществом. И Бог им обладает. Второе качество – это вечность Бога. Вечность Бога. Смотрите, здесь написано в 17 стихе. Не только то, что Господи Божий Вседержитель. Дальше они продолжают и говорят, который есть и был. Кстати, грядешь, в более древних манускриптах нету этой фразы. Есть и был. Почему грядешь здесь не к месту? Потому что уже наступило царство и будет противоречие. И здесь мы видим второе, на чем они сосредотачиваются, на то, что Бог вечен. Так вот, смотрите, нашему разуму, как вы думаете, что сложнее представить, Божью вечность в будущем или Божью вечность в прошлом? В прошлом, точно. Нам легче понять, что Бог будет вечно в будущем. Кстати, мы тоже будем вечно в будущем. Но представить, что Бог был вечно в прошлом, как один проповедник говорит, эта истина жарит мои мозги. Я не могу это понять. Как это возможно, что всегда-всегда в прошлом был всегда Бог, и не было никакого момента, когда Бога не было. И здесь, смотрите, эти старцы, они восхищаются и говорят, они говорят, был, который есть и был. Был вечно в прошлом, он был всегда. Если бы можно было написать биографию Бога, то в биографии Бога отсутствовало бы две даты. Его появление и его конец. Биография Бога вечна. Это достойно поклонения. Бог был всегда. Смотрите, с вечностью Бога сразу приходит понимание Его мудрости, Его всезнания, Его абсолютного власти. Кто вечен, как Бог? Нет никого. Все остальное Бог сотворил. Все остальное Бог сотворил. Третье качество – Его вседержавность, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. Вот эта фраза, что Ты принял силу Твою и воцарился, очень важна, потому что здесь есть две разные точки. Что Ты принял силу Твою великую – Это то, что он всегда обладал суверенной властью. Когда мы говорим о том, что в мире царствует дьявол, мы при этом подразумеваем и понимаем, что дьявол – это такая собака на цепи Бога. То есть, хотя дьявол – князь мира сего, он не может сделать больше, чем Бог ему позволит. Это значит, что вместе с властью дьявола здесь на земле есть наивысшая власть Бога, который покрывает власть дьявола. Но, смотрите, Богу было угодно дать дьяволу определенную, я бы так сказал, порцию власти на определенный промежуток времени. Таким образом, когда мы говорим, что Бог царствует всегда, мы понимаем, что Бог царствует, но есть определенное проявление Его царственного величия. Иногда, или как сейчас, Он отдает часть власти, например, властям людским, Римлянам 13 глава, где говорится о том, что всякая власть от Бога, также дьяволу позволяется делать то, что он делает до времени. И эта фраза «ты принял силу твою великую» говорит о его суверенной власти во все времена. А следующая фраза или слово «и воцарился» – это уже другая идея. Это идея реального физического воцарения Христа на царство и проявление Божьей власти практически, когда дьявол будет скован. Когда дьявол будет скован. Знаете, когда Даниил увидел это откровение, еще тогда, за 700 лет до прихода Христа, он просто был поражен этой истиной. Я вам прочитаю эти слова, которые он передает Навуходоносору, который возомнил о себе очень много. Я прочитаю вам, как Даниил уже тогда говорил о этом царстве, о котором говорится в 17 стихе. Даниила 2:44. «И в одни тех царств Бог небесный», это говорит Даниил Навуходоносору, «в одни тех царств», вот сейчас дни царств тех идут, «в одни тех царств небесных воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Вот что сказал Даниил Навуходоносору. «Да, Навуходоносор, у тебя сейчас есть власть, ты царь, но на самом деле в свете царства будущего ты просто мелкий царек. Будет царство, которое уничтожит, разрушит все царства земные, и это царство будет во главе со Христом. Когда мы все больше и больше начинаем понимать, каков Бог, в которого мы уверовали, Его могущество, Его вечность, Его вседержавность, тогда больше и больше будем желать поклоняться Ему. Я хочу сюда добавить, что, братья и сестры, если вы хотите действительно искренне на собрании, чтобы ваше сердце пело Богу, чтобы вы были менее формальны и более, на самом деле, искренне настоящие, упражняйте свое сердце, свои мысли на том, чтобы вы могли сосредотачиваться на тексте Писания, как Писание описывает Бога. Это поможет вашей душе в благоговении поклоняться. Это простой урок из того, о чем мы сейчас с вами говорили. Четвертое действие, которое помогает созидать атмосферу истинного поклонения. Это последнее действие. Вам немножко надо потерпеть. Это важно, мы должны закончить текст. Четвертое действие. Если ты хочешь созидать атмосферу здесь поклонения, это ты должен провозглашать справедливый суд царственного Христа. Провозглашай справедливый суд царственного Христа. Посмотрите 18 стих. «И рассвирепели язычники». Знаете, это напоминает второй псалом. Помните этот псалом, где написано: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное?» Послушайте псалом второй, как он описывает это восстание царей. Это, знаете, это бушующее море народа, которые восстают против Бога, и они не согласны с Богом и Его царством. И дальше написано во втором псалме: «Восстают цари земли, князья совещаются вместе против Господа». Против кого? И помазанника, против помазанника его. И что же они говорят, эти народы, эти цари, эти нечестивые люди? А вот что они говорят: «Расторгнем узы и свергнем с себя оковы». Они думают, что Бог наложил на них оковы и узы, и они такие несчастные, поскольку Бог их в такое положение поставил. Самая наивысшая степень вражды неверующих проявилась в распятии Иисуса Христа. Когда мы смотрим на Голгофу, это то, как люди свергли себя оковы. Это то, как люди освободились от бремени власти Бога. Они прибили Христа ко кресту. Псалом 2 проявился явно в Голгофском кресте. И на самом деле восстание, ненависть к Богу, наивысшая точка ненависти к Богу проявлена на Голгофском кресте. Позже в Деяниях описывается, как верующие собрались и молились. Я вам прочитаю. Опять они подтверждают эту истину, они поклоняются Богу с осознанием того, что есть бунт против Бога. Они молятся следующими словами: «Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его, ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Фактически в этом стихе соединяется все общество земли, как будто бы в общем бунте против Мессии. И это то, что мы здесь видим с вами, и то, что мы видим, рассвирепели язычники. Такова реальность, в которой мы сейчас живем. И заметьте, братья и сестры, истина о бунтующем грешном сердце звучит из уст поклоняющейся на небесах церкви. Факт о том, что люди враждуют против Бога, не мешает старцам должным образом поклоняться Богу. То есть идея о том, что нужно удалиться в монастырь, забыть о реальности вокруг жизни. Я смогу поклоняться лучше, когда я не буду видеть неверующих людей, и когда у меня все будет хорошо, и на работе все будут верующие, и когда я вообще вот буду жить хорошо, тогда я смогу точно сосредоточиться на Боге и поклоняться Ему. Это неправда. На самом деле истина о бунте людей является частью слов старцев, которые поклоняются Богу. Истина о грехе и бунте людей не мешает нам поклоняться. Знаете почему? Потому что она помогает нам понять следующую истину в следующей фразе. Посмотрите 18 стих. «И пришел гнев твой, и время судить мертвых». Вот почему мы, когда мы поклоняемся и понимаем, что Бог гневается, мы понимаем, почему Он гневается. Потому что это ответ. Гнев Божий – это ответ, это реакция Бога на гнев людей. Гнев людей нечестивый, гнев Бога святой. И когда мы это осознаем, наше сердце приходит в порядок, и наша душа правильно начинает стоять перед Богом. Не думайте, что Бог милый и добрый старик на небесах. Я обращаюсь к тем, кто, может быть, первый раз слышит о Боге гневающемся. Здесь написано, Бог гневается и судит. Некоторые представляют себе Бога, который так вот жаждет нашей молитвы, чтобы мы пришли и поговорили с Ним ни о чем. Такой бородатый старик, который закрывает всегда глаза на грехи других людей, на проступки людей, и мы начинаем думать о Боге, как о некоторых родителях, которые никогда не замечают, когда дети их не слушаются. И они просто покрывают это все, закрывают глаза, потом вырастает ребенок, превращается в какое-то непонятное создание, которое потом мучает всех вокруг. Бог, Он никак не последовательный родитель, поскольку Он справедливый Бог, и Он видит бунт людей, и когда Он видит, что вся вселенная восстала против Него, Бог будет воздавать за зло людям, потому что Он справедливый судья, потому что Он справедливый судья. После упоминания суда над нечестивыми, 24 старца переходят к теме судилища над ветхозаветными святыми. Это сложный текст и много разных деталей. Я хочу вам его объяснить. Потерпите немножко. Посмотрите 18 стих дальше. Старцы продолжают. Они говорят не только о гневе нечестивых, не только о гневе Бога и суде, также они переходят к возмездию. «И дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим». Эта фраза включает всех пророков, которые верно провозглашают истину на протяжении искупительной истории. Фактически здесь идет речь уже не о суде, а о судилище над святыми Ветхого Завета. Это сложно сейчас вам объяснить, у меня нет времени, но речь идет вот о чем. Придет время, когда Бог придет, после семилетней скорби, когда Христос придет, будет много событий, и одно из событий – это будет судилище святых, умерших в период Ветхого Завета. Что Он сделает? Вот что Он сделает. Здесь написано, Он воздаст, Он оценит жизнь этих святых, как они служили, и даст им воздаяние, то есть награды. Награды. Все эти святые, как малые, так и великие, получат награду. И на этом судилище будет идти речь не о спасении, а о награде тем, кто уже спасен. Кстати, для церкви тоже будет судилище. И об этом мы в следующий раз как-нибудь поговорим, когда церковь предстанет перед Богом, мы будем давать отчет за свою жизнь. И потом, соответственно тому, как вы жили, уже будучи верующими людьми, вы получите ту или иную награду. Некоторые будут как головня из огня, а некоторые действительно будут сиять, потому что их слава, переданная Христом, она будет соответствовать тому труду и тому служению, которое они совершили во время здесь на земле. Итак, и здесь 18 стих заканчивается, смотрите, этой фразой. Опять старцы возвращаются к идее суда над нечестивыми и погубить губивших землю. Здесь, конечно, не идет речь о тех, кто засоряли окружающую среду, речь идет о тех, кто загрязнял землю грехами. То есть антихрист, бесы, дьявол, все бунтующее человечество погибнет, согласно 18 стиха. Чтобы созидать атмосферу поклонения, нам надо вслух очень ясно провозглашать истину о грехе нечестивых, о суде над нечестивыми и о награде святым за их усердное служение. Эти истины церковь не имеет права забыть, и даже на небесах церковь продолжит петь об этом. И уже совсем чуть-чуть. Посмотрите 19 стих. Это, знаете, иллюстрация той истины, о которой мы сейчас с вами говорили. Иллюстрация того, что будет возмездие и тем, и другим, что нечестивые получат свое возмездие, суд и гнев, и что праведники, святые, получат воздаяние. Смотрите, как Бог это проиллюстрировал. Удивительная иллюстрация, удивительная картина. 19 стих. «И отвергся храм Божий на небе». Вот это всегда было раньше закрыто от людей. Что значит отверстие храм Божий на небе? Это значит, что Божье присутствие стало открыто для всех искупленных людей. И дальше смотрите, к чему это ведет, что храм открылся. Тут написано, и явился ковчег завета его в храме его. Ковчег завета, послушайте, в то место мог входить один раз в год первосвященник. И то, если он входил туда неправильно, он погибал, его вытаскивали оттуда за веревку, которая была привязана за ногу. Фактически, то, что было сокрыто от Израиля, и израильтянин обычный не мог никогда посмотреть на ковчег. Там было святое святых, там присутствовала слава Божия, которая поражала всякого, кто мог входить туда. И теперь мы видим, на небесах открывается ковчег. О чем это говорит? Это говорит о прямом доступе, о восстановлении отношений между Богом и искупленным человечеством. О восстановлении отношений между Богом и искупленным человечеством. Ковчег указывает на присутствие Божье среди своего народа, на верность Божью своим обещаниям, на Божье единство с искупленными, поскольку кровь жертвы покрыла человеческие грехи, на Божье снабжение всем необходимым. Почему? Потому что в ковчеге была манна. Это говорит о том, что Бог будет снабжать свой народ вечно. На Божье руководство. Почему? Потому что в ковчеге есть скрижали завета, которые направляют людей. И самое главное, на Божьем обещании, что Бог всегда будет верен своему народу и искупленных спасет. Это очень важная истина. И смотрите, когда мы увидели открытый храм, мы увидели ковчег, последняя фраза иллюстрирует отношение Бога к неискупленным. Посмотрите, что дальше звучит. «И произошли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великий град». Это говорит о суде, это указывает на суд. Фактически эта иллюстрация показывает Божье благоволение к святым искупленным и Божий суд в адрес нечестивых людей. Таким образом, с одной стороны, небеса являются источником благословения для нас верующих, с другой стороны, небеса – источник воздаяния нечестивым. Поэтому, братья и сестры, провозглашайте справедливый суд Царственного Христа. Это поможет вам в должным образом поклоняться. Сейчас я помогаю вам глубже понять книгу Откровения, чтобы вы могли использовать ее в личном предстоянии. И в заключение напомню вам эти основные действия. Мы все ответственны за создание атмосферы на общем собрании. Каждый из нас должен к этому готовиться. И нам нужно, первое, напоминать себе о наступающей реальности Царства Христа. Это поможет вам справиться с другой реальностью, нехорошей реальностью, которая давит на вас. Второе, выражая внешнее благоговение Царственному Христу. То есть ты должен думать о том, как я могу внешне выражать благоговение, как я могу подготовиться к собранию, как я могу правильно предстоять перед Богом, как я могу помочь братьям, сестрам поклоняться, а не отвлекать их от благоговейного предстояния перед Богом. Третье, сосредотачивайся на качествах Царственного Христа. Это значит, что очень важно, что у нас в сердце и в мыслях. Нам нужно думать о величии Божьей личности, и это поможет привести в порядок себя внешне. Внутреннее состояние определяется сосредоточенностью на Божьем характере. И последнее, Провозглашая справедливый суд, это значит, что истина о бунте, истина о суде, истина о воздаянии святым, это все входит в содержание нашего поклонения. И мы можем трезво и здраво славить Бога, хотя мы знаем, что Он гневающийся Бог, и любящий, и гневающийся. Он судья, и Он милостивый. И все это мы соединяем вместе, понимая, что Божий суд – это ответ на бунт людей. И все это помогает церкви в здравом состоянии поклоняться Христу. Давайте сейчас встанем и помолимся. Господь, я благодарю Тебя за книгу Откровения. И сегодня, по Твоей милости, с братьями и сестрами, мы добрались до середины этой книги, и впереди еще 11 глав. Дай, Господь, нам сил, сосредоточенности, правильного отношения. Используй эти тексты для того, чтобы взрастить нас в Твой образ, и для того, чтобы здесь созидать правильную атмосферу поклонения. Очень много в книге Откровения мы видим эти картины небес, когда церковь в том числе поклоняется Тебе, и нам есть чему учиться. И я благодарю Тебя, что Ты помогаешь нам поднимать эти непростые темы. Я благодарю за церковь Твою, за алмаз, за искупленный народ, за детей Божьих, за каждого здесь присутствующего. Я прошу, чтобы Ты ответил на все нужды сердец, которые звучат по воле Твоей. Я прошу, чтобы Ты руководил нами, хранил нас от греха, чтобы Ты взращивал в нас характер святой, угодный Тебе, и чтобы мы были солью и светом в этом мире. Поклоняемся Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.